Библия, Священное Писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 лет влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к Священному Писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед, по страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1273-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами в 13 главе Откровения Иоанна Богослова, 2 стих. В прошлый раз мы сделали весьма подробные вводные замечания к этой главе, от которой, кстати, действительно можно прийти в ступор. Мы увидели двух весьма пугающих зверей. И давайте сейчас вместе прочитаем 2 стих 13 главы Откровения Иоанна Богослова. «Зверь, которого я видел, был подобен барсу, ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть». Да, этот зверь выглядит весьма странно. Ничего подобного мы никогда не видели ни на земле, ни на море, ни в воздухе. И это очень впечатляет. Апостол Иоанн замечает, что этот зверь сочетает в себе признаки сразу нескольких зверей. И таким образом мы можем отметить некоторые совершенно конкретные факты относительно Антихриста. Дело в том, что он сочетает в себе характерные черты других зверей, которых видел Даниил в видении, записанном в 7 главе книги пророка Даниила. К сожалению, у нас нет сейчас времени вернуться к 7 главе книги пророка Даниила, но мы ведь с вами эту книгу читали, и вы можете и перечитать библейский текст, и переслушать наши беседы. Итак, внешний вид этого зверя был подобен барсу. Ну а у Даниила, 7 глава, 6 стих, было написано: «Затем видел я, вот еще зверь, как барс, на спине у него 4 птичьих крыла, и 4 головы были у зверя сего, и власть дана была ему». Кстати говоря, тут в разных переводах бывают разные слова. Зверь этот обозначается и как барс, и как пантера, и даже как леопард. Но имеется в виду здесь, конечно, один и тот же зверь. Мы уже отмечали, что это указание на Грецию, греко-македонскую империю. Греция была известна выдающимся уровнем развития цивилизации, огромными достижениями в сфере науки, искусства, архитектуры, философии, литературы. И именно здесь сформировался один из выдающихся языков античности – древнегреческий язык. Так вот, империя зверя будет иметь всю эту внешнюю культуру, весь этот внешний лоск, который и представляет собой славу Греции. Дальше мы читаем, что ноги у этого зверя, как у медведя. И опять-таки это напоминает нам о втором звере, описанном у Даниила. Это немножко раньше, в той же 7 главе, но 5 стих. И вот еще зверь, второй, похожий на медведя, стоял с одной стороны, и 3 клыка во рту у него, между зубами его. Ему сказано так: «Встань, ешь мяса много». И мы видели, что это Мидо-Персия, которая была известна своим языческим великолепием. В своей роскоши она возвышалась над всей землей. И вот в империи зверя также будет вся роскошь языческая, все богатство, подобное тому, что было в Мидо-Персии. Мы читаем также, что у зверя этого пасть, как у льва. И это параллель с первым зверем, описанным в книге пророка Даниила, 7 глава, 4 стих. Вот мы идем все выше и выше. «Первый, как лев, но у него крылья орлиные. Я смотрел, доколе не вырваны были у него крылья. И он поднят был от земли и стал на ноги, как человек, и сердце человеческое дано ему». Этот зверь у Даниила указывал на автократию Вавилона. Вы ведь помните автократизм и даже деспотизм Навуходоносора. Сначала он приказал казнить всех мудрецов в своем царстве, а позже приказал бросить троих еврейских молодых людей в раскаленную печь. И даже жизнь самого Даниила никогда не была в безопасности. Никто не имел права ставить под сомнение власть, авторитет и решение Навуходоносора. Он был не просто главой государства, он был автократом в высшем проявлении. Так вот, человек греха будет как один из пальцев на ногах у колосса, который видел Даниил. Колосса, сделанного частично из железа, частично же из глины. И он будет обладать автократической и диктаторской властью, как Навуходоносор. Ну а источник его силы будет в сатане, который и сделает его, и возрастит его, и укрепит его, и поставит его на диктаторское правление, которое он будет вести. И из всего, что есть в Писании, вот это как раз ближе всего к доминированию сатаны. Помните, мы читали в Евангелии от Луки, 22 глава, 3 стих, что сатана вошел в Иуду Искариота. Мы также читали нечто похожее в словах Иисуса, обращенных к Симону Петру, в Евангелии от Матфея, 16 глава, 23 стих. Это то место, где Иисус говорит вроде бы Петру, но на самом деле сатане. Он говорит: «Отойди от меня, сатана». И человек греха – это и есть воплощение сатаны. В самом прямом смысле мы можем сказать, что сатана вошел в него. И именно об этом говорит апостол Павел во втором послании Фессалоникийцам, 2 глава, 9 и 10 стихи. «Того, которого пришествие по действию сатаны будет со всякою силою и знамениями и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения». А теперь мы с вами переходим к почти смертельному удару, который будет нанесен зверю. Давайте вернемся к 13 главе Откровения Иоанна Богослова и прочитаем 3 стих. «И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела, и дивилась вся земля, следя за зверем, и поклонились дракону, который дал власть зверю». Этот стих вместе с Откровением 17 глава 8 стих привел многих к мысли о том, что сатана реально воскрешает зверя из мертвых. Давайте, кстати, прочитаем и Откровение 17 глава 8 стих. «Зверь, которого ты видел, был и нет его, и выйдет из бездны, и пойдет в погибель, и удивятся те из живущих на земле, имена которых не вписаны в книгу жизни от начала мира, видя, что зверь был и нет его, и явится». Вот по причине двух этих библейских стихов многие делают вывод, что сатана воскрешает этого зверя из мертвых. Однако такого не может быть, и по очень простой причине. Дело просто в том, что у сатаны нет власти воскрешать из мертвых. Такая власть ему никак не дана. Господь Иисус – вот единственный, кто может воскрешать мертвых. Не случайно он говорил, и мы читаем об этом в Евангелии от Иоанна, 5 глава, 25 стих. «Истинно, истинно говорю вам, наступает время, и настало уже, когда мертвые услышат глас Сына Божия, и, услышав, оживут». Вот тот самый момент, когда Иисус, Сын Божий, воскресит мертвых. И также здесь, в 5 главе, но несколько раньше, в 21 стихе мы читаем: «Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет». То есть это власть, которая дана Иисусу Христу. И давайте уж, раз мы в 5 главе Евангелия от Иоанна, давайте прочитаем сразу и 28, и 29 стихи. «Не дивитесь сему, ибо наступает время, в которое все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия, и изыдут творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения». Так вот, важно здесь отметить следующее. Только Господь Иисус Христос может воскрешать из мертвых. У сатаны такой силы и такой власти просто нет. Так что единственное, что я здесь могу предположить, так это то, что мы имеем дело с ложным, фейковым воскресением. И интересно, что в ранней церкви было даже мнение, что речь идет здесь о Нероне. Блаженный Августин об этом писал. Он указывал, что действия Нерона и так уже были подобны действиям Антихриста. А потому некоторые ожидали даже, что император Нерон восстанет или воскреснет из мертвых, как Антихрист. При этом предполагалось, что апостол Павел в своих посланиях также имеет в виду именно Нерона, но не может назвать его по имени, поскольку тогда эти послания сочли бы оскорблением императора, приравниванием императора к сатане. И это, конечно, было бы опасно. Есть также еще одно мнение. Предполагается, что зверь здесь – это Римская империя, или точнее, императорская форма правления. И тогда можно сделать вывод, что и имперское правление, и сама империя будут восстановлены как раз во времена Великой Скорби. Частично я с этим мнением даже согласен. Однако я не считаю, что это будет именно воскресение. Потому что на самом деле ведь Римская империя никогда не умирала. Скорее она распалась, но ее традиции, ее наследие, ее жизненный уклад сохранились, причем в самых разных аспектах. В этом Римская империя похожа на легендарного Шалтая-Болтая из известного детского стихотворения. «Вся королевская конница, вся королевская рать не могут Шалтая-Болтая собрать». Вот так и Римскую империю никто до сих пор не мог собрать. А вот Антихрист сможет. Он соберет. Да, можно сказать, что это будет чудесное свершение. Однако отмечу, что Римская империя и сегодня продолжает существовать в устройстве европейских стран. Так что два взгляда, которые я упомянул, совершенно явно имеют свои сильные стороны. Однако в обоих случаях есть серьезные возражения. Не может быть настоящего воскрешения, тем более воскрешения принципиального злодея, до того, как совершится суд Великого Белого Престола. Но и тогда ведь лишь только Христос воскресит мертвых, как спасенных, так и заблудших, потерянных. И Христос воскресит мертвых, которые как раз и предстанут перед Великим Белым Престолом. Вот это очевидно. Спаситель ведь сам говорит, что придет час, когда все находящиеся во гробах услышат Его голос, то есть голос Христа, и они воскреснут. Делавшие доброе в воскресение к жизни, те же, кто делал зло, в воскресение осуждения. Ну а у сатаны никакой такой власти воскрешать мертвых нет. Он вообще не дает жизнь. Он дьявол, губитель, разрушитель, убийца. Он жизнь не дает, он ее забирает. И Римская империя будет возрождена чудесным образом при мировом диктаторе, звере. Однако я считаю, что для третьего стиха есть куда более адекватное объяснение, чем воскрешение сатаны или воскрешение Римской империи. Да, Римская империя будет восстановлена, но это все же не воскрешение. А третий стих можно объяснить иначе. Я считаю, что смерть этого зверя, о которой говорится здесь, не будет настоящей. Зверь сумеет инсценировать, устроить ложное, поддельное, если хотите, фейковое воскресение. И это будет большая ложь времен Великой Скорби. Бог предаст этих людей вере в страшную ложь. Понимаете, они ведь не согласятся принять воскресение Христа. Однако они с удовольствием примут воскресение Антихриста. И это будет большой фейк. Итак, после смертельного удара он приходит в себя. И это и есть богохульная имитация смерти и воскресения Иисуса Христа. И в тот день будут на полном серьезе задавать вопрос. А что же такого сделал Христос, чего не сделал Антихрист? Да, сегодня, очевидно, никто не может сымитировать воскресенье. Ну, то есть, сымитировать-то могут, но это будет явная и совершенно неубедительная подделка. А вот Антихрист подделает воскресенье так, что одурачит весь мир. И вот это и будет большая ложь. Мы с вами сегодня говорим «Христос воскрес!» Но в то время будут говорить «Ну и что же?» И Антихрист тоже воскрес. И Римская империя снова будет восстановлена под жестокой рукой того, кто подделал воскресение. И доверчивый мир, который при этом ведь отрицал Христа, охотно поверит в подделку Антихриста.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И вот таким образом мы и начинаем видеть эту составную картину. Мы видели всадника на белом коне, который приносит ложный мир на землю. И это при тех десятках тысяч войн, которые происходили в истории человечества. Кстати, говорят, что было подписано более 8 тысяч мирных договоров. Однако за всю историю человечества в общем числе было не более 300 лет подлинного мира. И прав был Честертон, когда отмечал, что один из парадоксов нашего времени заключается в том, что это время пацифизма, но не мира. Так что сатана приходит с абсолютно ложной программой – принести мир всему миру. О, как же часто мы слышали такие обещания. Те, кто обещает мир, втягивают нас в новые и еще более страшные войны. Вообще, сегодня мы дошли до того, что человечество готово обожествить любого правителя, который достаточно убедительно пообещает принести всеобщий мир. И Антихристу достаточно будет именно это предложить людям Земли. Ну, типа, я принесу всеобщий мир на Землю. И люди скажут, да, конечно, давай. И с удовольствием возведут его на престол. И это при том, что мы считаем себя такими умными, разумными, образованными, цивилизованными. Да, мир возведет на престол Антихриста, и при том сделает это совершенно добровольно. И Антихрист придет под маской великого гуманитарного деятеля. Он будет говорить очень хорошие, правильные вещи о мире, благоденствии, благополучии, процветании. Но все это в его мировоззрении никак не будет связано с Богом. Скажу так, гуманистические идеалы будут для него самоцелью. И даже угрызение совести он будет объяснять с человеческой позиции, с человеческой или материалистической точки зрения. Он будет настаивать также, что у современного человека должен быть широкий взгляд, должно быть открытое мировоззрение. Он будет распространять ложь о том, что улучшить каждого конкретного человека можно лишь через улучшение общества в целом. И да, Антихристу еще предстоит прийти, и он поставит себя на место Бога для людей того времени. Они будут поклоняться ему как Богу. На этот счет давайте мы прочитаем, что написано в Откровении Иоанна Богослова. Это все та же 13 глава, но уже следующий. 4 стих. «И поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему, и кто может сразиться с ним?» Вот это и есть высший момент или высшая точка для сатаны. Он хочет, чтобы ему поклонялся весь мир. И, собственно, так оно и будет. Ему действительно будут поклоняться. И знаете, если бы Дух Божий снял с вас и с меня свою защиту, то прямо сейчас, прямо сегодня многие из нас просто отступили бы. И при явлении Антихриста мы послушно пошли бы за ним, как собачка за хозяином. Кто подобен зверю, читали мы только что. Вот вам пародия на поклонение великому Богу. Они как будто говорят: мы ведь поклоняемся тому, кто намного лучше Бога, описанного в Библии. И дальше в 5 стихе читаем: «И даны были ему уста, говорящие гордо и богохульно, и дана ему власть действовать 42 месяца». И хорошо, что его власть ограничена по времени, всего 42 месяца, 3,5 года. И да, он будет много и даже убедительно говорить. Это будет такой болтун, которого свет не видывал. На это указывает, кстати, также и пророк Даниил. Он действительно будет много болтать, много обещать. Он пообещает все, что угодно. И, кстати, вот именно по этой причине надо быть предельно внимательным и осторожным, когда вы слушаете чьи-то выступления, в том числе и мои. Но и выступления политиков тоже, и экономистов, и комментаторов. Нам необходимо испытывать все, что мы сегодня слышим. У Антихриста будет харизма. Он так убедительно будет говорить, что мир, отвергающий Христа, будет слушать, развесив уши. Давайте прочитаем 6 стих. «И отверз он уста свои для хулы на Бога, чтобы хулить имя Его и жилище Его и живущих на небе». Вот именно до такого доходит богохульство этого зверя. Он поднимает свой голос против Христа и церкви Его, находящейся в небесах. Да, церковь уже не здесь, не на земле. Я вообще не понимаю, как человек, который серьезно изучает книгу Откровения Иоанна Богослова, может предположить, что церковь будет проходить через этот период. Да, я знаю, что здесь есть разные интерпретации. Но все же, когда говорится «живущих на небе», я думаю, что имеется в виду здесь именно церковь. Продолжаем читать. Перед нами 7 стих. «И дано было ему вести войну со святыми и победить их. И дана была ему власть над всяким коленом и народом, и языком, и племенем. И поклонятся ему все живущие на земле, которых имена не написаны в книге жизни у Агнца, закланного от создания мира». В 7 стихе написано, что дано было ему вести войну со святыми. О каких же святых идет здесь речь? О тех, которые живут во времена великой скорби. Ну а насчет имени, мне очень нравятся слова Чарльза Сперджена. Он писал так: «Я рад, что мое имя было записано в книгу жизни еще до того, как я родился. Потому что если бы Бог дождался моего рождения, то он уж точно меня бы в эту книгу не записал». Вообще, среди прочего, Чарльз Сперджен был известен и своим юмором тоже. И в данном случае это очень тонкий и точный юмор. Так вот, перед нами самый мрачный час в истории мира. И церкви, слава Богу, здесь не будет. И вот за это действительно можно быть благодарным. Я благодарен за то, что меня тогда здесь не будет. Я не буду жить под властью Антихриста. И не жду я Антихриста. Я ожидаю пришествия Христа. Вот это и есть самое важное. Итак, Антихрист становится мировым диктатором. И буквально в следующем разделе книги Откровения Иоанна Богослова мы читаем о том, что будут делать Божьи люди. Смогут ли они ему противостать? Смогут ли с ним сразиться? Одержат ли верх над ним? На самом деле, Бог даст им совершенно неожиданное, необычное повеление. И мы это с вами увидим уже в следующий раз. Скажу пока вот о чем. Да, нам с вами сегодня совершенно не надо бояться Антихриста именно вот в этом смысле. Нас в это время в мире не будет. Однако я напомню слова апостола Иоанна о том, что уже сейчас в этот мир пришли многие антихристы. И вот те черты, те качества, которые мы видели сегодня, характерны и для них. Да, может быть, в меньшей степени, но очень характерны. Ну, например, современные антихристы – болтуны. Они дают много разных обещаний, но ничего не могут исполнить. Они красиво говорят, они могут быть харизматичными. Иногда почему-то предполагают, что харизма – это обязательно качество верующего человека. Я не случайно сегодня сделал акцент, однако, на том, что антихрист будет харизматичным. И убедительность, и хороший голос, и красивый внешний вид, и яркие речи – это далеко не самое главное и уж точно не обязательно признак Божьего действия или Божьего благословения. Важно ведь не только то, как говорится, но прежде всего, что говорится, и чьим именем говорится, чьей властью, чьим авторитетом это говорится. Современные антихристы также зачастую претендуют на решение проблем. Причем это решение бывает легким. Вот раз-два, и все будет сделано. Но задумайтесь, предлагает ли нам Христос легкое решение проблемы? Современные антихристы – лжецы. Они могут даже показывать нечто красивое и убедительное. Но помните предупреждение Спасителя. Даже если кто-то скажет «вон Христос» или «вот там Христос», не верьте. Мы с вами неоднократно уже отмечали, что откровение Иоанна Богослова – это откровение Иисуса Христа. Держать взгляд прикованным к Иисусу Христу, держать взгляд на Иисусе Христе – вот то средство, которое Бог дает нам для противостояния антихристам наших времен. Продолжим наши беседы уже в следующий раз и поговорим о том, как люди времен Великой Скорби будут противостоять антихристу. А пока, друзья, всего доброго и да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.